традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». И сегодня мы вспоминаем события, которые произошли 6 и 9 августа, когда Соединенные Штаты, 70 лет назад, когда Соединенные Штаты Америки совершили атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. В студии американский журналист Майкл Бом. Майкл, я вас приветствую.
Вечер.
С минуты на минуту к нам присоединится член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Но пока мы начинаем беседу без него. Итак, 70 лет назад, 6 и 9 августа, Соединенные Штаты Америки совершают атомные бомбардировки японских городов. Советские учебники истории однозначно утверждали, что применение атомных бомб не вызывалось военной необходимостью, это был якобы геноцид. Это позиция Соединенных Штатов Америки и позиция России сейчас. А какова американская политика в отношении этого вопроса?
Политика или версии?
Но, и версии, и политика.
Надо сказать, что в Америке все равно это общество расколото до сих пор. То есть это вопрос, это очень сложный, моральный, военный вопрос, и это обсуждается очень горячо, я бы сказал, в течение 70 лет. И какая-то часть американского общества действительно считает, что это военное преступление. Другая часть общества смотрит на это несколько пошире. Что надо понять эти бомбардировки в контексте Второй мировой войны, в контексте того, что американцы воевали со союзниками уже 4 года, И также в контексте именно японского милитаризма, экстремизма и империализма. И что надо было положить конец этой части войны. Европейская часть была совершена, как все знают, 9 мая. Вопрос для тех, кто не считает это военным преступлением, или во всяком случае они смотрят на этот вопрос пошире, вопрос стоит следующим образом. Это известная версия, я не думаю, что я чем-то удивит радиослушателей, что вопрос стоял очень остро. Или положить конец войне сейчас этими бомбардировками, или воевать еще 4-5 лет, потому что война для США началась в декабре 1941 года, после того, как Япония напала на США. То есть все военные эксперты, учитывая все особенности японской имперской армии, что, и здесь очень важно учесть это, что это очень важный момент, потому что когда смотрят на бомбардировки против вакуума, да, что это ужасно, и это действительно ужасно, но без контекста это искажает картину. А контекст очень важен, сейчас я совершу. Контекст очень важен, что умереть в бою для японских военных, и не только для военных, это наивысшая честь. А сдаться – это наивысший позор. То есть сдаться не было возможности, не было вариантом. И поэтому американцы, есть три элемента здесь, да, что без этих бомбировок война длилась бы еще 4-5 лет, и по разным расчетам это еще 500 тысяч погибших с американской стороны и примерно 500 тысяч с японской стороны. Не говоря о потере советских солдат, потому что они напали на Маньчжурию, и если бы не было бомбировки тоже, вот это надо учитывать, что были бы жертвы, были бы погибшие с советских стороны. То есть это первый момент. Второй момент это вылетело из головы. Ну ладно, давайте вы внимательно.
Майкл, если я вас правильно понимаю, но это очень расхожая, очень популярная среди американских исследователей точка зрения, что если бы не было этих бомбардировок, в войне жертв бы было больше.
Да.
Но мы знаем, что при бомбардировке Хиросимы по разным подсчетам погибли 200 тысяч человек. Нагасаки 80 тысяч человек. И это я сейчас не говорю про огненный смерч, эту операцию в Токио, когда погибли 100 тысяч человек.
120 тысяч
человек, да, к нам присоединяются. присоединяется член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Ярослав Игоревич, мы еще к вам обратимся. Сейчас с Майклом немножечко уточним один момент. Вы говорите о том, что эти бомбардировки были нужны, чтобы не воевать еще 4 года. Но Хиросима и Нагасаки — это мирные города. Там даже не находилось военных подразделений. Зачем бомбить мирные города?
Да, в том-то и дело, что и в этом весь вопрос, и весь спор, что, опять-таки, это очень сложнейший моральный вопрос. Стоит ли спасти жизни, я не знаю, миллиона или миллионов людей? То есть это очень сложно. Я не могу ответить на вопрос, потому что мне тоже жалко этих людей. Это трагедия, как ни крути. Но если в результате этой трагедии, то есть из двух зол выбор меньше, и в результате этой трагедии миллионы жизни спаслись, в том числе и советских, это что выбрать из этих двух зол?
То есть, резюмируя вашу позицию, бомбардировку японских городов нельзя назвать геноцидом?
Но геноцид — это растяжимое понятие. Геноцид, это сложный вопрос. Это вопрос юристов, я не знаю. Надо, опять-таки, смотреть это в контексте. И еще одно осложняющий фактор, что уже в течение 5 лет это, во время этой ужасной войны, это военные преступления за военным преступлением, понимаете, ответ на ответ. И когда вы начинаете говорить о военных преступлениях, тогда надо осудить все военные преступления. Начиная с первого дня войны, это тысячи и тысячи, сотни тысяч случаев, а где грань? Надо осудить геноциды, военные преступления японцев в Китае. Это бесконечный список военных преступлений, и это военные преступления советской стороны, это всем известно, это массовое изнасилование в Берлине. Где грань?
Это из области мифов.
Но сейчас мы с этим будем разбираться. Американский журналист Майкл Бом.
Я вспомнил, что я хотел сказать.
Прошу вас.
По поводу этой версии, да, что ядерные бомбардировки были нужны. То есть смысл такой, что учитывая, да, экстремизм, фанатизм японской имперской армии, что именно вот ужас такого масштаба был нужен, чтобы сломать это. Это единственное, потому что я еще раз говорю, что сдаться не было вариантом. Это не было вариантом. И это единственное, что подтолкнуло японцев к капитуляции. То есть спустя неделю они капитулировали. Правда, советское вторжение в Маньчжурии очень помогло. То есть я думаю, что это сочетание двух факторов. Не только бомбардировки, но бомбардировки в первую очередь.
Все взаимосвязано. Как именно взаимосвязано, будем сейчас разбираться. Это был американский журналист Майкл Бом. Программа «Бригады». К нам присоединился член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Ярослав Игоревич, вы, наверное, знаете, что вчера спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил, что международному сообществу необходимо задуматься об организации трибунала над США по поводу бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Почему об этом заговорили только сейчас, спустя 70 лет?
Ну, к сожалению, мы должны четко понять, что это связано с современным политическим моментом, и главное тем, что Соединенные Штаты Америки продолжают свою вот эту систему. В чем главная особенность, почему, что не было осуждены вот эти действия? Это развязало американцам в их понятии право бомбить мирные города. Посмотрите, после этого бомбились мирные города Кореи, Китая, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Ливии 4 раза, Ирака, Ирана, Югославии, Сербской краины, Боснии и Герцеговины, Ливия и Афганистан, и снова Сирия. Угу. Это все позволяет американцам продолжать использовать этот инструмент. Инструмент страха местного населения.
То есть вы хотите сказать, что Гарри Трумэн был настолько дальновидным политиком?
Нет, Гарри Трумэн не был дальновидным политиком. Гарри Трумэн, есть хорошая фраза, объясняющая, почему он совершил это государственное преступление. Гарри Трумэн, к сожалению, не был чужд элементом фашистской идеологии. Говоря о японцах, он говорил, что это животные, и с ними надо говорить как с животными. Это его цитата, которую никто никогда, к сожалению, не опровергнет. Она произнесена была президентом Соединенных Штатов Америки по отношению как раз к Хиросиме и Нагасаки. Более того, это, заметьте, очень важная вещь. Вот сейчас Майкл говорил о том, что это неизбежно и так далее. Все это выглядит красиво, пока это все звучит вот в виде рассказа о фанатизме японцев и так далее. Когда мы начинаем говорить о фактах, совершенно все другое. Во-первых, давайте посмотрим. Эти документы рассекречены американской стороной в том числе. Вопрос о атомных бомбардировках стал сразу же после окончания Второй мировой войны. Среди тех городов, которые обсуждали, что они будут бомбиться, были военные и промышленные центры. Какие были выделены...
Мы конкретно говорим сейчас о Японии.
Да, мы сейчас говорим о Японии. Какие были критерии выделены?
Так.
Очень интересно. Не поражение военной силы, не уничтожение интеллектуальной. Были это уничтожение наиболее сильного образовательного кластера в Японии. Максимальное поражение населения и максимальный страх, который это даст на Советский Союз.
В таком случае, почему не стали бомбить Токио и древнюю столицу Киото?
Объясняю. Токио не попал, потому что уже была бомбардировка с 9 по 10 марта, где погибло 120 тысяч населения, было уничтожено 41 километр. Три города полностью были уже стерты обычными бомбардировками. Американцы очень любят говорить, что они до этого 300 тысяч японцев мирных уничтожили. Полностью были стерты три города. Один на 78%, второй на 95%, и третий на 99,5%. Это Нарита. Вот эти все города, это еще до бомбардировки. Mm-hmm. Теперь смотрите, нам говорят, что война бы длилась как можно дольше и так далее.
Майкл предполагает, Майкл, что 4-5
года.
Так вот,
исследования самих Соединенных Штатов, проведенные в 1966 году по эффективности атомной бомбы, доказали, о том, что японцы собирались капитулировать к ноябрю-декабрю 1945 года, вне зависимости от атомных бомбардировок. Более того, очень интересный вопрос. Это исследование 1946 года, оно официально опубликовано.
Может быть, вы назовете нам авторов?
Японцы
по заказу авиации и с ссылкой на принца Киото. Теперь то, что говорили сами японцы по поводу того. Например, премьер-министр Японии, в отличие от, кстати, министра иностранных дел, который поддерживал американскую точку зрения, вот премьер-министр говорил о том, что решающим фактором капитуляции стало введение в войну Советского Союза. Это подтверждает факты. Смотрите, 6 числа бомбардировка Хиросимы, а 9 числа, за 2 часа до бомбардировки Нагасаки, собирается Высший Совет Японии, который фактически ей и управлял, 6 сановников. Заметьте, не сразу после Хиросимы, а только через третий день. И только через 7 часов после того, как в войну вступил Советский Союз.
Да.
Можно я договорю просто эту фразу? И только на этом решении был впервые поставлен вопрос о капитуляции. То есть тогда, когда в Советский Союз... Гибель Хиросимы не была тем фактором. Заметьте, просто любой приведите пример, как реагируют государственные органы. Если это действительно фактор решающий, они собираются в несколько часов. Например, Кеннеди для того, чтобы начать действовать против советских ракет на Кубе, нужно было 2 часа. Он за 2 часа собрал всех людей и принял решение. Трумэн, находящийся, когда к Северной Корее перешла...
Но вам не кажется, что в 1945 году никто не ожидал вообще, каким эффектом обладает ядерная бомба и какие катастрофические... Последствия после сброса этих бомб могут
Можно
быть.
Вот вам в качестве примера по поводу того,
Майкл,
какие были. Смотрите, Токио, 120 тысяч жителей. Город, 80 тысяч. Хиросима, первые жертвы, 160 тысяч. Это потом они увеличивались за счет поражающего фактора. Для японцев на тот момент не было это такой уж страшный. Всего они 300 тысяч до этого уже потеряли от американских бомбардировок. А более того, сразу же после бомбардировок Хиросимы японский премьер связался с японскими учеными, разрабатывающими японскую ядерную программу, совещаться на эту тему. То есть для них этого не было. Это для обычного, среднего жителя Земли был шок.
Ярослав
для руководителей страны все было довольно
известно. Давайте позволим Майклу задать вам уточняющий вопрос.
На основании каких японских источников вы говорите, что Япония была готова и без бомбардировки капитулировать?
Я вам еще раз
Император сказал, или военные генералы сказали, кто сказал?
Именно как раз источники. Это мнение премьер-министра, который оставил об этом воспоминание, это министра военных дел.
Японии готовы капитулировать?
О том, что они были готовы капитулировать без ядерных ударов уже в ноябре 1945 года.
С какой радости?
Принц Киото тоже самое.
Вы
сейчас мне задаете вопрос. Или, Майкл, вы...
Потому что это абсурд, японцы не были готовы капитулировать.
Смотрите, давайте так. Когда мы с вами обсуждаем вот эти абсурд, не абсурд, давайте четко определимся. Я как историк предпочитаю обращаться
как историк,
конкретными фактами.
Какие цитаты?
Я вам только что...
Давайте мы дадим вашему оппоненту ответить, а потом вашу аргументы выслушаем.
Я вам еще раз сказал. Премьер-министр Японии, принц Японии, адмирал флота и министр вооруженных сил.
Они так боялись американцев или что?
Они как раз боялись Советского Союза. Ага. И после вступления, именно после вступления Советского Союза в войну, они рассматривали вопрос о капитуляции. Более того, посмотрите, вы сейчас говорили о астрономических жертвах, которые ожидались в случае продолжения войны. Советская армия потеряла 12 674 человека в войне в Маньчжурии. При этом за этот период, еще до 15 августа, до капитуляции, в плен к советским войскам попало 480 тысяч. В общей сумме после 15 будет 617 тысяч японских военных. Маньчжоу-Гоу сдалась вообще без боя уже 10 числа. И это в то время, когда никакой капитуляции еще объявлено не было. Это как раз и говорит о том, что...
Секунду. Да. Друзья, это был член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Майкл,
я хотел бы ответить на ваш вопрос, в чем мотив? Почему сейчас вдруг? Для меня это совершенно ясно, что это чисто политиканство, что это лишний повод, чтобы, я не знаю, еще очередной приступ антиамериканской истерики, опять показать, что американцы, они злые военные преступники, и заодно перевод стрелки, чтобы никто не обсуждал вопрос Боинга, то есть лучше говорить о американских преступлениях, причем
70-летней
давности, чем кто сбил Боинг.
Майкл, тогда у меня вам тоже вопрос.
Я хочу закончить, что примечательно, что российские духовные скрепы, только они понимают этот вопрос, а сама Япония не понимает этот вопрос.
Это вопрос, который, с вашего позволения, я вам отвечаю. Смотрите.
Сам министр, как вы знаете, вы прекрасно знаете, что министр обороны Японии в субботу, вы знаете, что он сказал? Что благодаря этим...
Вы говорите сейчас о Фумио Кимё.
Я забыл, как его зовут, но это министр обороны в субботу. Он выступал. Правда, это скандальное выступление, он получил по шапке, но неважно.
Если я не ошибаюсь, он уже экс-министр. Ну ладно.
Он сказал, что благодаря или из-за, я не знаю, как лучше перевести этим бомбардировкам, Вторая мировая война закончилась. Почему только Россия об этом говорит? Почему Япония? Это что, они все поплачены госдепом?
Смотри, Майкл,
они все американские марионетки?
Если верить социологам, даже и японским социологам, и в средствах массовой информации у нас возникают вот эти вот цифры о том, что сами японцы считают, что их бомбил Советский Союз.
Да.
А может быть, это американская политика?
Американская пропаганда.
Little boy, fat boy, это что, советские бомбы?
Это американские виноваты, что они проинформированы?
Это политика, это американская политика на территории
Японии.
Какой
процент японского населения считает, что Советский Союз?
53%.
Ну, а американцы при чем? Это спецоперация госдепа? Что вы хотите от меня? Я не понимаю. Это плохая цифра, я согласен. Советский Союз не бомбил Нагасаки и Хиросиму. Я согласен с вами. Это американцы бомбили. И что?
Хорошо,
что
еще один аргумент. Почему в музее Нагасаки, который посвящен бомбардировкам мирных городов, нет упоминания о том, что эти бомбардировки совершали Соединенные Штаты Америки? Об этом говорят многие туристы, которые приезжают в Японию специально в этот музей.
Ну, я согласен, это странно. Это существенный факт. Если бы я сделал музей, я бы включил этот факт в первую очередь.
То есть вы хотите сказать, что никакой американской политики, никакой идеологии во взаимоотношениях США и Японии в этом вопросе просто нет. Это просто получается, японцы такие необразованные.
Нет, почему? Это примитивизация, что... Нет, 53%, да, они необразованные. Это очень странный опрос, и это меня очень удивляет.
Примерно такие же цифры в Америке. Американские школьники, студенты тоже считают,
но
что Японию
бомбил
Советский Союз.
Дураков вам не удастся. Они прекрасно понимают... Они сейчас прекрасно понимают, что такое имперская Япония. Они прекрасно знают, что такое фанатизм. Они прекрасно знают, какие преступления были совершены в Корее, в Китае.
Ничего подобного. Япония отвергает
Азии.
О преступлении в
Китае. И они прекрасно знают, какая страна была построена после капитуляции. Угу. И какая демократия, какая процветающая страна была построена после капитуляции?
До выпуска новостей позвольте, вот чтобы мы разграничим, Майкл, позиции, ваша позиция. Эта бомба была, эти бомбы были необходимы для того, чтобы завершить Вторую мировую войну. Я правильно вас услышала. А, Ярослав Игоревич, ваша позиция?
Что эти бомбы нужны были для устрашения Японию? Советского Союза и для утверждения права сильного.
Утверждение права сильного. И это, кстати, очень расхожая точка зрения, в частности, среди российских историков.
В принципе, одно другому не мешает. А почему заодно? Конечно, в первую очередь, это положить конец Второй мировой войны быстро и сразу.
Немец Эйзенхауэр
послать сигнал Советскому Союзу, но это заодно, да.
Можно я всего
большая
одну
политика,
фразу
скажу? Да. Это был американский журналист Майкл Бом, пожалуйста,
а вот
прошу вас.
Генерал Эйзенхауэр, генерал МакАртур и адмирал Нимец кардинальным образом с Майклом не согласны. Все три в своих мемуарах написали: бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были нужны исключительно для устрашения Советского Союза. Для прекращения войны с Японией они никакой роли не играли. С ними в этом плане был согласен и Эйнштейн, который написал отдельное письмо президенту Трумэну по этому поводу.
А почему выбраны были именно эти города? Ну, вы говорили о том, что якобы образовательные...
Промышленные были.
Они
это
были промышленные.
Два портовых города, в первую очередь. В них была самый высокий уровень образованности в Японии после Токио. И самая высокая плотность населения по сравнению с другими небомбированными городами. Угу. То есть во всех остальных, даже вот если взять Токио, вы сейчас бомбу туда сбросите, но за счет того, что там 41 километр был уничтожен, такой массовости уничтожений не было бы достигнуто. Поэтому выбраны эти города, потому что они менее всего подверглись предыдущим американским бомбардировкам.
Наш слушатель, который подписывается, Анди Тот, пишет: генерал Лесли Грофс, это руководитель атомного проекта США, писал: Хиросима и Нагасаки выбраны были потому, что не подвергались бомбардировкам, и легко было оценить разрушительность бомб. Майкл, вопрос к вам. Это правда, что американцы, сбрасывая бомбы на японские города, не знали о разрушительном действии такой бомбы? Ну, именно поэтому в качестве трофеев они забирали трупы с лучевыми болезнями,
нет,
чтобы изучать?
Конечно, они не знали до конца, но они прекрасно знали, что это оружие массового уничтожения. Они прекрасно знали, что именно поэтому это решение было принято, чтобы, я еще раз говорю, чтобы наконец сломать вот этот фанатизм и менталитет, чтобы наконец, то есть быстро была капитуляция без еще войны на 4 года и без миллионов еще жертв.
Американский журналист Майкл Бом, член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов сегодня в студии. Друзья, это программа «Баррикады». Я напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. СМС-портал 925-48-94-8. Работает для вас сообщение с сайта. Также лента Твиттер говорит: МСК, читаю. Телефон вам пригодится после выпуска новостей. Мы прерываемся на новости. После этого мы продолжим нашу беседу.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Баррикады», в студии Ольга Байкалова. И сегодня мы ведем беседу с американским журналистом Майклом Бомом и членом ЦК КПРФ, историком Ярославом Листовым. Ярослав Игоревич, у меня остался вопрос, а Майкл попытался на него ответить, его мы услышали. Почему американцы и японцы, если верить социологическим опросам, считают, что Японию бомбил Советский Союз?
Это мировая тенденция, которая существует, начиная с 50-х годов, с Холодной войны, когда в мире говорят только о преступлениях Советского Союза. Приведу пример. По данным Мировой книжной палаты, за 2010-2015 год вышло более 70 наименований книг международных, которые вышли в нескольких странах, о преступлениях Советского Союза. Об изнасиловании женщин советскими солдатами и так далее. И всего две книги...
Это выдумка. Не было
сейчас,
никакого изнасилования.
Можно я...
В Берлине.
Майк, можно я договорю?
Это выдумка? Это по ходу
можно
вопрос?
Можно я сейчас? Это не по ходу, вы сейчас сбиваете то, что я хочу сказать. Итак, 50 книг вышло о преступлениях Советского Союза, гипертрофированных. Изнасилования, конечно, были, но не в тех масштабах, о которых принято писать на Западе. И всего две книги о преступлениях фашистской Германии.
Угу.
Всего две.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что идет смещение полюсов. Империя зла объявлен Советский Союз. О нем говорят. И, естественно, обыватель, который далек от хорошего изучения истории, далек от всего, автоматически автоматически любое зло в мире начинает приписывать Советскому Союзу. Это первая вещь. А по поводу того, что Майкл пытался вас спросить, влияние Госдеп и так далее, я, наверное, отвечу ему словами президента Соединенных Штатов Гувера. Когда его журналист спросил, не боитесь ли вы, что в проигравших странах сложится антиамериканское мнение, он сказал, до тех пор, пока нам будут наши войска, там будет то мнение, которое мы хотим услышать. Это, к сожалению,
американцы тиражировали версию, что Советский Союз бомбил Нагасаки и Хиросиму.
Я вам еще раз сказал, американцы тиражируют различные мифы о Советском Союзе.
Я говорю
Союзе.
О этом мифе.
Я вам еще раз объясняю, что американцы умная нация, поэтому они знают, что если психологически постоянно говорить, что вот этот человек совершил то-то, 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 автоматически вырабатывается синдром собаки Павлова.
Нет, я спрашиваю,
люди
начинают... американцы тиражируют версию, что Советский Союз бомбил
уничтожают.
Хиросиму и Нагасаки.
Американцы уничтожают память о том, что это они виновники в этом. И когда люди находятся в вакууме, они автоматически это срабатывают. Еще один пример из этой же области. В Назиеловских высотах в Германии есть музей, построенный еще во времена ГДР. Сейчас каждый, вошедший туда, может увидеть громадный плакат о том, что Германия в 20 веке стала жертвой двух режимов, нацистского и советского.
Не надо держать японцев за идиотов.
Не надо держать. Мы их не держим, мы говорим о фактах.
По этому опросу там указано, откуда они получили информацию, что Советский Союз бомбил Хиросиму и Нагасаки. По этому опросу
я не готова вам ответить, потому что об этом опросе... Да,
не от американцев, я вас уверяю.
Впервые этот опрос был совершен еще 5 лет назад, в 2010 году. Получил он немножко другие результаты. Там 44% японцев считали, что бомбил Советский Союз. И на вопрос, где вы почерпнули эту информацию, они показывали средства массовой информации.
А какой уровень антиамериканизма в Японии спустя 70 лет? Тоже интересный вопрос.
Майкл, кстати, да.
Но это не тот вопрос, который я хотел задать.
И вот еще тоже один очень интересный фактор. Да? Любой чиновник в Японии, который начинает говорить об американских преступлениях, тут же лишается своей должности. Это тоже к вопросу. Возьмемте, начиная с попытки гражданского суда в 95-м году, да, когда попытались выйти, вроде бы показалось, что мир исчезло, противостояние СССР и США, Япония демократическая страна, как ей учили. Как только они это попытались, тут же дали по макушке и тут же приравняли к единому американскому знаменателю.
Это член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов.
Ольга, можно вопрос?
Майкл, можно вопрос?
Нет, вы обещали с меня.
Хорошо, раз я обещал, значит, можно.
Это риторический, гипотетический вопрос, но это очень говорящий вопрос. Это всем радиослушателям и всем здесь. Представьте себе на секунду, что не американцы создали эти две бомбы в 1945 году, а Советский Союз в 1942 году.
Но история не знает сослагательного наклонения.
Нет. Можно я договорю?
Давайте.
И все военные эксперты, ведущие эксперты, подошли к Сталину, и это в 1942 году. То есть уже они воевали год с нацистской Германией на советской территории. И эти эксперты сказали Сталину, что если у нас есть две бомбы, если мы будем бомбить два немецких города, это положит конец Второй мировой, Великой Отечественной войны. И мы таким образом спасем, то есть по нашим расчетам, прикидки, да, 20 миллионов советских граждан, то есть жизни этих людей, и мы положим сразу конец нацистской машины, военной машины. А как вы думаете, Сталин бы не принял то же самое решение, предпринял, как Трумэн принял в 1945 году?
И это риторический вопрос журналиста Майкла Бума. Ярослав Игоревич, вам есть что ответить.
Ответ очевиден, и ответ...
Майкл, вы сами задаете вопрос, сами отвечаете.
Чего стоит вес этот дешевый пафос по поводу военных преступлений американцев?
А я вам отвечу фактами. Вы, к сожалению, Майкл, не знаете историю Великой Отечественной войны, я вам расскажу. Для того, чтобы захватить Вену с меньшими потерями для Советского Союза, необходимо было устроить артиллерийский обстрел этого красивейшего старинного города. Красная армия приняла решение штурмовать его без артиллерии. Угу. Для того, чтобы...
Артиллерии не было.
Артиллерия была. Артиллерия стояла на подступах к Вене, и Вену можно было бы стереть, как стерли ее американцы Мюнхен. Ну, как сказать, Советский Союз на это не пошел. То же самое не пошел на это в Будапеште, не пошел на это в Кракове. Не пошел на это в Люблине, потому что мы говорили о том, что нам необходимо сохранить культурные основы этих государств. Это только немцы и американцы стирают культурные основы любых государств. Вот у нас здесь немцы терпели крушение под Москвой в битве. То есть, им не хватало нескольких
лучше,
дивизий.
Чтобы 27 миллионов советских граждан погибло. Лучше, да?
Мы понимаем, что мы воюем с военной верхушкой, с нацистами, а не с народами. Мы никогда никого животными и обезьянами не называли. Вы можете найти хоть один пример, чтобы Сталин взял и сказал, немцы животные, надо обращаться с ними как с животными. А сколько мы потеряли от этих немцев? Наоборот, когда наша армия перешла немецкую границу, мы учили, почитайте все советские газеты, они все как один начали говорить. Мы воюем не с немцами, мы воюем с фашизмом. Не смейте убивать простых немцев и так далее.
Сколько
это очень хороший
вы
ответ.
Историк,
и есть прямой ответ. И есть прямой ответ.
Господа, я призываю к порядку.
Майкл, есть прямой ответ Иосифа Виссарионовича Сталина на ваш риторический вопрос. В воспоминаниях Вячеслава Михайловича Молотова зафиксированы такие строки Иосифа Виссарионовича Сталина. Какое счастье, что эта бомба не оказалась у фашистов. Потому что только они и американцы смогли бы применить их против мирного населения. И какая жалость, что это бы не было у нас. Обладая ее, мы не позволили бомбить мирное население.
Сколько немецких гражданских лиц погибло в результате войны с Советским Союзом?
А можно спросить, сколько, вы знаете, сколько
вы
советских
мирных? Вы
можете ответить
на мой вопрос.
Я вам отвечу. 2 миллиона человек. Ага. А советских граждан 18 миллионов человек.
И почему они погибли?
Потому что это был официальный геноцид Германии против славянского населения.
Вы сказали, что Советский Союз воевал исключительно против военных. А почему 2 миллиона гражданских лиц погибло? Почему?
Я вам объясняю, потому что были, опять же...
А где духовные скрепы, если только против...
Слушайте, давайте так.
Господа, я вас призываю не уходить от темы.
Пожалуйста, не ко мне, я принадлежу
что в любой
Коммунистической
войне
партии Российской Федерации,
есть
поэтому
жертвы.
Духовная сфера, пожалуйста, в РПЦ.
Есть жертвы
теперь вопрос,
населения.
Да, есть, но они специально делаются властью, как это было сделано в Хиросиме и Нагасаки, осознанное уничтожение мирного населения, или они гибнут случайно, потому что их правительство объявили войну другому государству. Вот это разница. Вы специально бомбите Белград, где живут мирные люди, или вы же уничтожаете конкретно?
Сколько гражданских лиц погибло в Чечне, в двух чеченских войнах?
Господа,
я вам еще раз скажу. В 7 раз меньше, чем при бомбардировках
Сербии. Я пытаюсь, чтобы вы обратили на меня внимание, господа.
80 тысяч, это вам мало? 80 тысяч?
80 тысяч, это в 7 раз меньше, чем погибло.
Уважаемый Ярослав Игоревич, обратите, пожалуйста, на меня внимание. Я очень скромно наблюдаю за вашей беседой, но чуть-чуть мы меняем с вами вектор. Давайте возвращаться все-таки в Японию. Майкл, у меня к вам вопрос. Вы лучше осведомлены о американской политике в Японии. Сейчас в Японии разрешено иметь регулярную действующую армию?
Нет, это расширяется сейчас. Армии есть, но они не имеют права до недавнего времени, они не имеют права воевать даже в мирных операциях за пределами Японии. Сейчас это меняется, то есть вводит изменения в Конституцию, потому что эта Конституция...
Под давлением американцев пытаются уйти
от
этой статьи.
Когда вы говорили о том, что американцы все-таки бомбили Хиросиму и Нагасаки, они хотели сломать японский дух. Он имперский.
Фанатизм, да.
Вы самураев называете фанатиками. Вы самураев вот эту вот всю культуру называете фанатиками. Хорошо, фанатизм.
Но спросите у китайцев, это фанатизм или нет? У корейцев это фанатизм или нет?
Хорошо.
А давайте спросим у американцев. 110 тысяч своих граждан отправить в концлагеря.
А получилось ли сломать, с вашей точки зрения? И если получилось сломать...
Если через неделю была полная, безоговорочная капитуляция, не сломали?
Вы знаете, существует такая вот не очень популярная, но в университетских кругах расхожая точка зрения, что японцы, несмотря на то, что они сейчас вроде как... называя вещи своими именами, пляшут под дудочку США, у них нет своей армии, они против США ничего не говорят, но при этом японцы очень злая и очень мстительная нация. То есть они запомнили, что их бомбили в 45-м году, и сейчас прошло 70 лет, вроде как Япония говорит своим партнерам из Соединенных Штатов Америки, да, друзья, мы будем делать, как вы хотите, но они ждут момента, чтобы Соединенным Штатам Америки отомстить. В Америке существует такая
точка?
Отомстить за события времен Второй мировой войны.
Я думаю, что они...
Просто сейчас у них нет такой возможности.
Японцы уже давно извлекли все уроки от фанатизма, милитаризма, империализма. Я думаю, что они никогда не вернутся к этому вопросу. Уже все. 70 лет свободы, 70 лет демократии, 70 лет процветающей страны, высокий уровень жизни, о котором большинство россиян могут только мечтать. Угу. Поэтому говорить о месте, речь идет о том, что Япония это крупнейший союзник США. И то, где их ценности, это...
Вам не кажется, что Япония крупнейшая, вернее, Япония воспринимает Соединенные Штаты Америки сейчас как крупного союзника, потому что если не будет этого американского зонтика, Китай просто Японию раздавит. А Китай очень хорошо помнит военные преступления.
Это, безусловно, это очень важный
то
компонент.
То есть это получается такая взаимовыгодная дружба. Поэтому, друзья, пока стоят ваши базы на нашем острове, мы не вспоминаем
не
о том,
японцы,
что Хиросима и Нагасаки бомбили.
Надо сказать, что не все японцы вас от этой базы, но это они в меньшинстве. Но вот этот зонтик безопасности, конечно, это немаловажный фактор, это очень важный фактор.
Друзья, это программа «Баррикады». Я напоминаю, что у нас в гостях американский журналист Майкл Бум и член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Друзья, позвольте мне завести голосование, и после этого я буду подключать вас к нашей беседе, потому что, друзья, у нас накопилось очень много вопросов. Итак, я предлагаю вам голосование 134-21-35. Вы согласны с позицией нашего гостя, американского журналиста Майкла Бума? Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — это необходимость военного времени для того, чтобы не допустить больших жертв. Это 134-21-35. И 134-21-36 вы согласны с историком и членом ЦК КПРФ Ярославом Листовым, который говорит о том, что бомбардировка японских городов — это преступление против человечности, это геноцид, и в первую очередь это демонстрация силы, которая была направлена на устрашение Советского Союза. Тогда вы набираете 134-21-36. Вы поддерживаете Майкла Бома, 134-21-35, и вы поддерживаете Ярослава Листова, это 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира, и пока идет голосование, у вас есть возможность поспорить или согласиться с нашими гостями. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Вот. Ну, знаете, сразу хочется сказать, что Майкл здесь выступает в роли адвоката дьявола, вот, это во-первых. Во-вторых, вот мне хочется спросить, а вот антисоветская истерия в Штатах, это не паранойя, это вот не фанатизм. Вот, например, зачем было индейцам дарить одеяло, зараженное чумой, например? Это что, не фанатизм? Вот такой короткий вопрос.
Да, спасибо, Михаил.
Да, конечно, фанатизм был в Америке. Это называлось маккартизмом. Но, к счастью, это длилось недолго, и США вышли из этого положения, из этого фанатизма антисоветского. Но это было в разгаре холодной войны. Другое дело и другое несчастье, что этот фанатизм, антиамериканский фанатизм продолжается до сих пор. И вот предложение на Ричкин – это личный показатель.
Историк Ярослав Листов. Ярослав Игоревич,
на самом деле,
вам есть что сказать?
Америка страна фанатизма. Там действительно его очень много. Возьмите антияпонский фанатизм, который там существовал. Ведь как раз Хиросима и Нагасаки – это жертвы вот этого фанатизма, когда они даже 110 тысяч собственных граждан сослали в концлагеря только за то, что они были японского происхождения. Верховный суд признал, что можно по расовому признаку кого-то карать, если это интересно, выгодно нации. Представьте себе, это российские вообще установки, которые Соединенные Штаты до сих пор не опровергли. Да, извинились перед конкретными людьми в 90-х годах, но нигде законодательно это не запретили. Почему сейчас
это...
говорим? Да, понятно, что Нарышкин предложил трибунал, потому что сейчас это ответ на те антироссийские действия, которые предпринимает Соединенные Штаты. Но надо понимать, что проблема гораздо шире, чем просто сиюминутный момент. Это вопрос в том, что Соединенные Штаты не извлекли эти уроки. Вот сейчас Майкл говорил, Япония извлекла за 70 лет демократии, хорошей жизни и так далее. Но сами Соединенные Штаты этого не извлекли. Почитайте любую прессу американскую, как она построена по принципу. Не то, что Соединенные Штаты – это отдельная страна, которую можешь советовать, рекомендовать, а везде красной нитью проходит. Мы имеем право свергать режимы, мы имеем право бомбить, мы имеем право уничтожать, потому что мы лучше всех, мы избранные и отдельные. Вот этого не изжилось. По сути дела, все страны, участвовавшие во Второй мировой войне, извлекли уроки из Второй мировой войны о том, что милитаризм, о том, что пренебрежение интересами других государств чревато войны, кроме одной единственной страны – Соединенных Штатов. Соединенных Штатов Америки. И то, что сейчас происходит в мире, это следствие того, что Соединенные Штаты не извлекли этого урока и продолжают навязывать его в то время, когда остальные страны от него отказываются. И прошел момент, знаете, как вот сжатая пружина. Страны, которые извлекли урок из Первой и Второй мировой войны, постоянно отходили на шаг под агрессией Соединенных Штатов. Успокоится, уляжется молодая нация. Сейчас отходить негде за эти пропасть. Поэтому начинается отпор Соединенным Штатам. А американцы начинают это воспринимать как покушение на святыню, на антиамериканские какие-то устроения. Откажитесь от своей мировой гегемонии, откажитесь от желания и убежденности, что вы имеете право свергать любое правительство и бомбить любой город, и все антиамериканские настроения прекратятся.
Это член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов. Майкл, а какова вероятность, что Америка откажется от своих имперских амбиций?
Ну, я не знаю, они существуют?
274 базы по всему миру за пределами Соединенных Штатов. Вот сколько, Майкл, у меня к вам вопрос. Сколько баз России за пределами России? Сколько баз Китая за пределами Китая? Сколько баз европейских государств за пределами европейских государств? И 274 базы США за пределами Соединенных Штатов.
Да, их много. А как в Советском Союзе было много?
В Советском Союзе было 37.
Это статус предполагает, что...
37 и 234, да. Разница есть?
Хорошо. Можно я поделюсь... Я просто... Меня очень впечатлила одна статья, свежая статья. Я просто диву давался, когда я прочитал это. В ежедневном журнале Александр Готц написал статью, и он сослался на испытание, это в сегодняшней, это в газете, что в 1954 году Советский Союз сделал испытание на 45 тысяч советских солдат, то есть был ядерный взрыв, и прогнали их в эпицентр этого взрыва, чтобы изучать эффект ядерного взрыва, то есть чтобы узнать, когда после взрыва можно направить солдат.
Это 54-й год.
Да. Это о чем говорит? Если
нет,
10 минут тому назад мы слышали о том, что Советский Союз воюет очень гуманно, только после военных объектов. Мирных граждан не трогает. Это какой-то казус здесь или нет? Или это выдумка?
Майкл, мы сейчас говорим... Вы приводите сразу... статью 54-го года. Вы же знаете, что бомб изначально было не две, а три. А где вот американцы испытали первую бомбу, если не секрет? Перед тем, как сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки, американцы испытали бомбу номер один.
Да, в пустыне. Где не на 45 тысяч своих солдат, чтобы изучать...
Не
было такого испытаний на своих солдат.
Не было испытания... Дайте, можно сразу я опровергну вот этот миф. Действительно, 45 тысяч солдат подверглись лечевой болезни во время испытаний 1954 года. Связано это было с тем, что неправильно был вычислен период полураспада. И это действительно ошибка, после которой были сняты целых... Причем здесь перегибы на местах? Неправильно высчитали ученые. Простите, я могу также привести американцев, которые с англичанами воевали за остров Райт, как сказать, перебили друг друга почти 12 тысяч, а японцы покинули этот остров неделю назад. Что это, перегибы на местах, не просчитали инструкцию? Не надо, пожалуйста, Майкл, вот этих вот, мягко говоря, кондовых взрывов. Давайте говорить по фактам. Есть конкретные факты и исследования. Есть американская интерпретация, которая во всем видит, как сказать, проблемы, что Советский Союз там кого-то послал. Так вот, люди действительно пострадали, потому что неправильно учеными был вычислен период полураспада. Люди пошли на место ядерного взрыва.
Это было целенаправленное испытание.
Это еще раз объясняю вам, что неправильно было высчитано полураспад. И люди пошли на это место тогда,
ничего
когда
себе
еще...
неправильно. Хорошее слово, неправильно.
Хорошо, у меня тот же самый вопрос. К вам, вы 110 тысяч своих граждан выслали в концлагеря в Калифорнию, и зная о том, что это известно, что сердечные инфаркты при 40-градусной температуре в алюминиевых домиках, 97%, что они происходят, вы тоже их поставили целенаправленно, значит? То есть то, что заявляют американские исследователи о том, что якобы не просчитали, алюминий был самый дешевый в домике, а после этого погибло 17 тысяч японцев от инфаркта.
Да.
Это что, целенаправленное уничтожение своих граждан? Или же кто-то неправильно просчитал?
Только я не несу ахинею по поводу того, что...
Вот вы несете сейчас ахинею.
Американцы самые гуманные боевики.
Мы, во-первых, это не ахинея, это факт. Если вы не в состоянии изучить историю другого государства, то, может быть, вам не стоит сюда приезжать.
Спросите.
Прежде чем приезжать сюда, изучите историю. Спросите у немцев, которые поставили целый памятник, как сказать, советским солдатам за то, что они не бомбили Дрезден. Спросите у австрийцев, которые до сих пор охраняют себе память не с благодарностью каждый год, празднуют освобождение Вены от фашистов и в благодарности шлют Российской
Ярослав
Федерации
Игоревич,
за это.
Ярослав
они
Игоревич,
тоже все врут, они тоже несут ахинею.
Ярослав Игоревич, позвольте вопрос. Представим себе, что сейчас мы с вами находимся в 1945 году, и вы американский военный. У вас есть бомба, и вы можете ее сбросить на территорию Японии, а можете не сбрасывать. Ваша задача — закончить войну, ваши действия.
Мои действия, если я не солдат, солдат не принимает никаких решений.
Генерал,
я так же, как и американские генералы Эйзенхауэр, Монтгомери и адмирал Нимец, выскажусь против. И скажу, что должна быть наземная операция, которая принесет меньше жертв среди мирного населения,
Миллион.
Это, простите... Это ваши умозрительные заключения. Вы могли написать миллиард. Жаль, что постеснялись.
Майкл, скажите, пожалуйста, а если бы проводилась наземная операция в 1945 году, да, у Америки были такие ресурсы, чтобы перебросить на территорию Японии 500 тысяч своих военных?
Ну, наверное, ресурсы нашлись. Может, бы.
Просто я пытаюсь понять...
Смотрите, штурм Окинавы обошелся американцам...
Но какой ценой?
Да. Можно я приведу цифры конкретные? Просто Майк нам приводит какие-то астрономические суммы, а я вам скажу, при Окинаве погибло всего... 2800 американцев при штурме Окинавы, при штурме Рюки.
За какое время? За несколько недель?
За полное освобождение острова, 3000. За освобождение острова Рюки.
Нет, неправда.
2800, это ваши официальные данные. Я только что, готовясь к этой передаче, посмотрел их в американской энциклопедии. При острове Иремен погибло самое большое количество, 7000. То есть, на самом деле, это абсолютно из воздуха взятые цифры. Сравните Окинаву и остров Хонсю, да, и, пожалуйста, вы увидите, при интерпретации у вас жертвам будет максимум 12-13 тысяч.
Это программа «Баррикады», член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов, американский журналист Майкл Бом в студии. Друзья, напоминаю, что у нас идет голосование 103-4-21-35. Вы поддерживаете Майкла Бома и считаете, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была вынужденной мерой в военное время, 103-4-21-36. Вы поддерживаете историка Ярослава Листова и считаете, что бомбардировка японских городов — это была демонстрация силы, в первую очередь, чтобы нагнать страху на Советский Союз. Итак, пока у нас идет голосование, у нас остается буквально 3 минуты до конца передачи. Есть возможность задать вопрос нашим гостям. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Приемник тише. Да.
У меня вопрос к американскому корреспонденту. Вот если вы говорите, война продлилась 4 года... А как так быть, если советская армия разгромила Квантунскую армию в течение 2 недель, и Япония была практически на коленях? И о чем говорить о 4 годах? Спасибо.
Спасибо.
К августу 45-го года в японской армии 2 миллиона солдат, 10 тысяч самолетов. Боеготовность, конечно, они устали от войны. Они тоже воевали, но гораздо больше, начиная с 35-го года. Но военная машина была, существовала, то есть была сохранена. Они были готовы воевать еще 4 года за славу Японской империи. Но я против этого вопроса, потому что они не взаимоисключаемые вещи. Вы сказали, или... чтобы покончить...
Мы
уже ответил, что это одно другому не мешает, что можно убить двух зайцев, как говорится.
А можно я тоже отвечу?
Прошу
потому
вас.
Что здесь на радиослушатель совершенно правильно сказал. С 8 числа Советский Союз вступил в войну, и уже к 14 числу, я специально беру именно 14 число, 15 числа Япония объявила о готовности капитулировать. В плен к советским солдатам попало более 400 тысяч японских солдат, которые сражались на континенте, где никакой ядерной бомбы не было, и так далее. Это вам уже 1/3 армии, только за неделю.
А какое количество японцев совершили самоубийство, нежели сдаться советской армии?
Я вам скажу. Общие потери, я не скажу, сколько самоубийств, но общие потери японцев с 8 февраля по 2 сентября составили 79 тысяч человек.
Огромное количество.
То есть... вы уничтожили одной бомбой мирного населения 200 тысяч в Хиросиме. Вы считаете,
я
что...
Я говорю о военном духе японцев. То есть лучше совершить самоубийство, чем сдаться.
80 тысяч из 700-тысячной армии.
К сожалению, программа наша подходит, друзья, к концу. Давайте подводить итоги голосования. 20% наших радиослушателей поддерживает Майкла Бума, 80% на стороне историка Ярослава Листова. Друзья, это были баррикады. Американский журналист Майкл Бум и член ЦК КПРФ, историк Ярослав Листов были в этой студии.
До свидания.